Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня вторая попытка записать финальную передачу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис».
Все, это уже финал. Это уже финал. И мы подошли к главному вопросу о том, значит, что же нам эта книга говорит сейчас, да, и о каких событиях она говорит. О тех событиях, которые уже прошли, о тех событиях, которые происходят всегда, или только о тех событиях, которые произойдут в будущем, и нам это написано как инструкция на, ну, для будущих времен, да. И вот я здесь хотел бы, ну, не отрицая другие позиции, значит, высказать, ну, некую свою точку зрения на этот вопрос. Вот, Анна Дмитриевна, и, значит, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, во всех этих трех позициях есть истина. Эта книга написана, ну, мне кажется, она написана и о прошлом, и о настоящем, и о будущем.
Давайте, Дмитрий Борисович, поясним для наших слушателей, да, в чем для прошлом.
Да. Я просто предложу вам, ну, как бы вот так, давайте вот посмотрим. Вот мы разобрали, да, эту книгу, разобрали ее сюжеты, все, мы уже так себе примерно представляем, о чем идет речь, да? Ну, вот давайте вот посмотрим. Значит, возьмем какой-нибудь сюжет. Например, ну, вот мы об этом уже говорили, да, например, скачут всадники. Вот, то есть, начинает открываться свиток, который разворачивает Агнец, и пророк начинает видеть, что на земле происходят некие события. И он видит, что там скачут сначала четыре всадника, там белый, рыжий, красный, значит, пегий и черный, да, вороной. А потом он видит, как льется кровь мучеников, и, значит, а человечество, оно, ну, как бы, не кается, да? И вот мы говорили, да, что эти самые всадники, они символизируют какие-то там экономический кризис, эпидемии, войны, гражданский конфликт, да? Там очень такая четкая символика. Это то, с чем человечество живет от начала своего существования, понимаете? То есть это условия нашей жизни. Это и при нашей жизни, и в нашем поколении мы видели и видим до сих пор гражданские войны, завоевания. Там. Это видели наши родители, видели наши деды. Кто там? Трудно назвать, кто этого не видел. Правильно? И это было во времена Иоанна, несомненно. Да? Было гонение, лилась ли кровь мучеников там, в 20 веке, или в 16 веке, или в 7 веке. Да. Да, праведник, он всегда подвергается гонению. То есть, получается, здесь, ну, на мой взгляд, когда вот он описывает вот эти самые явления, которые, когда Агнец раскрывает свиток, да, это то, что происходит всегда. Но дальше, смотрите, выходят ангелы, и они начинают трубить. И вот, смотрите, трубит ангел, и там поражается вся земля. Гибнут леса, значит, гибнут люди, гибнут животные. Трубит другой ангел, поражается море. Море становится как кровь. Гибнет треть судов. Третий ангел там трубит. Уничтожаются источники пресных вод. Воду уже нельзя пить. И, наконец, поражаются небо. То есть, сдвигаются какие-то небесные сферы, понимаете? И здесь описано нечто глобальное. Вот если до этого момента описывались какие-то локальные события, которые есть всегда, то тут мы видим некие глобальные катастрофы, экологический какой-то ужасный кризис. И потом там, смотрите, он описывает, что все человечество мучает какая-то непонятная саранча, и дальше он описывает какую-то ужасную войну, там 2 миллиона вот этих самых каких-то чудовищных существ, которые устраивают на этой земле там побоище, понимаете? Какой-то... Мы такое видели когда-нибудь?
Нет, слава богу, наверное.
Даже самые ужасные конфликты, даже самые ужасные войны, которые мы можем себе представить, там Вторая мировая война, например, да, вот миллионы людей, все равно по своему, так сказать, масштабу они уступают тому, что описано в книге «Апокалипсис». Некое подобие, конечно, вот это сразу же, когда было изобретено ядерное оружие, то есть вот действительно там уже как бы человечество подошло к возможности некого ядерного конфликта, где погибает там цивилизация как таковая. Вот там как-то вот эти как бы вещи, они обрели некую, что вот, вот это на самом деле реально, да? Но этого, согласитесь, еще не было в истории человечества. И поэтому, на мой взгляд, когда выходят тубить ангелы, то здесь это говорится не о настоящем, это говорится о будущем. О будущем. Давайте посмотрим. То есть, видите, получается, вот этот сюжет про раскрытие свитка, он как бы двухчастный. Сначала описывается настоящее, а потом открывается будущее, некие бедствия последних времен. Потом давайте вот возьмем другой сюжет про жену и дракона. Да? Он начинается с того факта, что Христос воскрес, дьявол повержен, но устраивает у него некая агония, да, и он пытается навредить церкви. Это же явно не будущее, это уже настоящее. Это то время, в котором мы уже живем. И дальше, значит, пророк видит, как этот дракон становится на берегу моря и вызывает первого зверя, который символизирует государство, да, и вызывает второго зверя с суши, который принуждает всех поклоняться первому зверю, и он символизирует некую власть духовную, жречество, идеологический аппарат пропагандистский, да. И вот эти вот звери, они вступают в брань с церковью, они принуждают принять вот эту печать с именем вот этого антихриста и так далее, и льется эта кровь мучеников и так далее. Было ли это во времена Иоанна? Было.
Конечно.
Конечно, было. А было это, допустим, во времена гонений, там, ужасных совершенно гонений императора Диоклетиана, которые длились почти десятилетия. Это перед императором Константином начало 4 века. Это было? Конечно, было. Это было и в Византии, это было в нашей русской истории вообще неоднократно. Вот. То есть, на самом деле, когда он описывает, что вот после воскресения Христова дьявол воздвигает на церковь разные силы, и в том числе государство, которое требует... И возникает конфликт между церковью и государством, которое государство требует поклонения себе. Объективный конфликт. Это есть... Настоящее. Это не есть будущее, понимаете? Но при этом посмотрите, что там происходит дальше. У этого зверя, который вылазит из моря, у него, помните, там 7 голов. И одна голова как бы, вот она ранена, а потом она исцелила. И дальше идет расшифровка, что это тот царь, который уже был, сейчас его нет, и он еще только будет. Когда закончится вереница вот этих... семерка вот этих царей, императоров земных. Вот. То есть идет тут заложено некое пророчество о новом Нероне, да, о новом. Ну, мы это с вами разбирали.
Да, да? Что вот. Это просто образ жестокого.
Да, образ гонителя, да, страшного совершенно. Вот. И здесь уже говорится не о настоящем, а говорится о том, что в конце времен гонение будет только больше. Вот. Вот в последние времена церковь столкнется с самым ужасным гонением. И там, потому что миром будет править этот новый Нерон. Вот. Это будущее. А дальше он видит, что совершается суд Божий над Вавилоном, над миром. Выходят ангелы и льют на землю гнев Божий. И там снова поражаются все сферы существования. Земля, море, суша, небеса, источники пресных вод. И собирается вот эта вся сила, как бы вот этого безбожного, все безбожные силы бросают вызов Богу, собираются в этом Армагеддоне, и с небес спускается Христос и поражает их своим словом, мечом, исходящим из его уст. И вот завершается вот такой финал, его Божий суд над этими всеми злобными, безбожными силами. Это настоящее или будущее?
Это, конечно, будущее.
Это будущее. Вот видите, мы берем второй сюжет, и снова здесь видим, что в нем очень так, ну как, идет совмещение двух временных пластов. Есть уровень настоящего, Вот они, звери уже лезут там на тебя уже, все. То есть ты с этим уже столкнулся, читатель Апокалипсиса. Но вот что будет в будущем.
Но в этом же отрывке есть и моменты прошлого, потому что часть царей уже было.
Да. Да-да-да-да-да, совершенно, там идет отсылка на события прошлого, и контекст событий – это уже то, что происходит после Христа. И вот эти 3,5 года, которые мы, значит, видим, это символическое число, которое означает весь период от воскресения Христова до его второго пришествия, вот этот весь период последних испытаний, вот.
Почему, интересно, выбрана эта цифра?
Она взята из книги Даниила. Из книги Даниила там, ну, это в двух словах вот трудно объяснить.
Просто я знаю, например, если мы возьмем русские былины, да, всем известно, что махнул там Илья Муромец, какой-то богатырь, одной рукой, полегло 10 тысяч. Там вот встречается это число 10 тысяч, и для авторов былины это некое число огромного количества, бесконечного.
Да.
Вот. А здесь это число... А здесь 3,5, оно же маленькое.
Это число не маленькое, это период испытаний перед концом событий. Вот. Это число, оно взято из книги Даниила, и связано оно с идеей, когда будет храм осквернен. И до его восстановления. Ну, это вот специфический сюжет ветхозаветный, пророческий, который стал символом вот этого последнего времени. То есть в каком-то смысле мы в этом последнем времени уже живем, сколько бы оно ни длилось. Потому что Христос уже пришел, и события эти уже случились. Он искупил мир и грядет судить со славой. Вот. И получается, снова мы видим настоящее. Есть уровень, который, есть сюжеты, которые относятся к настоящему, и есть сюжеты, которые относятся к будущему. И здесь это можно увидеть практически, ну, дальше, смотрите, там рассказывается притча о двух свидетелях. Помните? Вот раскрывается свиток, его съедает пророк и рассказывает притчу о двух свидетелях. Эти два свидетеля идут, свидетельствуют миру, мир недоволен, они весь этот мир мучают своей вестью. Это настоящее или будущее? Это настоящее, это вот миссия церкви, которая, значит, она есть. Потом вылезает зверь, убивает их, Господь их воскрешает, и человечество приходит к покаянию. Вот это уже говорится о неком финале. Да? То есть, давайте я просто, ну, как бы, некий итог подведу. То есть, на мой взгляд, не стоит, ну, как бы, упрощать эту книгу и говорить, что она написана только о временах Иоанна или, например, только о будущем, потому что это ее обесценивает. Если мы скажем, что она написана только для будущего, то нам ее читать не надо. Нужно, вот, придет Антихрист, тогда и тогда все поймут, о чем она написана. Вот мне кажется, она написана для того, чтобы ее все понимали, а не только избранные, которые будут жить там последнее поколение. Вот. И в ней есть тот уровень, который относится ко времени церкви, к любому поколению, к настоящему. Это откровение о настоящем. Но есть эсхатологический уровень, относящийся к последним временам. И вот тут, мне кажется, сразу же возникает очень важный момент. То есть выясняется, что если вот эта точка зрения, она правильная, да, то выясняется, что эта книга в огромной своей части, она написана именно, ну, на злобу дня, как говорится, да? Она написана о настоящем, о том состоянии, в котором находится христианин в нашем мире. И тогда возникает вопрос, смысл этой книги? Зачем она написана? И вот здесь тоже существует одно очень-очень-очень распространенное мнение, такая позиция, что для чего написана книга «Апокалипсис»? Она написана как...
Предупреждение?
Как книга, как книга, описывающая знамения последнего времени. Как книга о признаках. Вот, вы, наверное, слышали.
Да, да, конечно. Да.
То есть, вот люди волнуются, да, они смотрят на события окружающие, там, на политическую, там, новостную ленту, и они пытаются распознать в этом некие признаки последнего времени. И распознав их, люди начинают волноваться. Да? Вот, это такое очень типичное восприятие книги «Апокалипсиса». То есть книга вызывает некий страх. И признаки, и вот люди пытаются их вот как-то сопоставить и так далее. И вот мне кажется, что Все-таки книга, она о другом написана. Вообще не об этом. Это вообще не книга о признаках. Целью книги «Апокалипсис» не является указать нам какие-то признаки, которые будут предшествовать, допустим, наступлению Царства Антихриста. Абсолютно не в этом смысл всех этих описаний. Никаких на самом деле признаков она не указывает. Эта книга говорит, эта книга, она имеет другую цель. Эта книга о настоящем. Она говорит, что в настоящем, сейчас, перед лицом всех этих трудностей, с которыми ты, христианин, столкнулся, ты не должен пасть духом, а ты должен сделать три вещи, о которых мы говорили в прошлый раз. Вот три заповеди, заложенные в книгу «Апокалипсис». Заповедь первая – покайся. Сбрось с себя вот этот сон духовный и взбодрись, и встань в строй, да, в этой духовной борьбе. Заповедь вторая – не бойся свидетельствовать о миру, миру о Христе, о жизни вечной, потому что только через твое свидетельство мир спасется. Это заповедь вторая. И третья заповедь, что вообще ничего не бойся. И даже если тебя гонят, если тебя лишают каких-то благ земных, и даже самой жизни тебя лишают, ты иди путем исповедничества и будь верен Христу. И тогда ждет тебя великая награда. Обретешь ты венцы в Царстве Небесном, побеждающий наследует все. То есть цель книги не указать какие-то далекие признаки, а цель книги – воодушевить человека в настоящем, перед лицом гонения. Не напугать, а наоборот ободрить. Понимаете? Вот. И поэтому, когда из этой книги начинают, значит, вот, ну, вести какие-то расчеты, пытаться сопоставить и так далее, мне кажется, это очень сомнительно. Мне кажется, это очень сомнительно.
Наоборот, получается, вдохновить людей, христиан, на вот эту духовную борьбу.
Да, да, в настоящем, в настоящем. Не напугать. То есть, и проблема состоит в том, что, видимо, читателей Иоанна не надо было пугать. Их не надо пугать образами этой книги, потому что они и так уже напуганы.
У нас просто очень сильный разрыв менталитета, да, понимания мира.
И самой ситуации, потому что вот нас сейчас кто-то гонит.
Нет.
Да вообще нас никто не гонит. Мы живем в прекрасное, так сказать, время, когда церковь, она живет, в принципе, в гармонии с окружающим там обществом, с государством. Никто там никого не гонит, объективно. Тут даже сравнивать нечего. Имеющиеся там проблемы.
Ведь действительно, да, насколько уровень, да, проблемы разный, если у нас возникает вопрос, как быть, например, с коллегами по работе, которые просто косо смотрят в твою сторону из-за, да, того, что верующий, да, и христиан первого века, которых убивали.
Конечно, конечно. Или, допустим, у нас 30-е годы были. Вот там-то вот действительно священников, там, епископов, вот как бы мели их и прямо, так сказать, отправляли там в эти лагеря. Это, и что? Вот что сравнивать вообще с таким-то временем? Это вот, пожалуйста, и путь исповедничества. И, естественно, в наше спокойное время мы читаем эту книгу, и, как ни странно, эффект получается обратный. Вместо того, чтобы воодушевиться и, значит, и ободриться, да, то, наоборот, как бы мы думаем, ой, какой ужас впереди. И эта книга порождает страх, она порождает испуг. И вот это, мне кажется, есть свидетельство неправильного, экзегетически неверного прочтения этой книги. То есть, давайте я вот так маленький вывод. Если мы читаем книгу «Апокалипсис», и нам хочется вот куда-то прямо забиться от ужаса и от страха, то это есть следствие того, что мы ее читаем неверно. А если мы ее читаем, и мы хотим сказать при этом «Ей гряди, Господи Иисусе», да, Маранафа. Вот. То есть, если мы, эта книга нас вдохновляет, ну вот, значит, это признак того, что наше понимание, оно близко к истине, к изначальной, той изначальной цели, которую в нее заложил автор. Потому что это книга о духовной борьбе, которую призвано вести всякое христианское поколение и всякий христианин. Вот. Ну, что тут еще сказать? Все, наверное, да?
Я тогда хочу напомнить нашим слушателям, что цикл «Апокалипсис» с Дмитрием Борисовичем Осиповым вы можете скачать или прослушать на сайте нашего радио по адресу www.profradio.ru. Все в открытом доступе. Слушайте, если что-то пропустили.
И читайте книгу «Апокалипсис».
Дмитрий Борисович, большое спасибо за наш большой цикл. 26 передач в него вошло. Я надеюсь, что нашим радиослушателям понравилось.
Я тоже хотел бы поблагодарить наших терпеливых радиослушателей, которые выдержали такой, в общем, непростой цикл бесед, что лично для меня было определенной неожиданностью. То есть я уж никак не предполагал, что у нас разговор затянется на такое время. Ну что же, мы эту книгу постарались разобрать.
Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. Хочу напомнить, что у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. До новых встреч.
До свидания.
Thank you.